Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 7 октября, время 20 часов, и мы проводим очередной стрим, давно планировавшийся, назвали его «Заколдованная кукла». Ну, разумеется, стрим связан с датой, которую сегодня широко обсуждают, это 70 лет Путина, его юбилей и все, что с ним связано. Разумеется, оценок политических более чем достаточно, да и персональных его. Но мы себе позволили сегодня первый эфир, у нас еще будет эфир в 22 часа с Алексеем Арестовичем, но сделать долгожданный эфир с Андреем Космычем и Валерием Соловьем. Андрей, рады тебя приветствовать.
Добрый вечер, Марк, добрый вечер, Костя, добрый вечер, уважаемые зрители.
А Валерий Соловей к нам должен присоединиться чуть позже, у него там возникли технические проблемы, но... Все-таки не будем забывать, что в непростых условиях находятся и Андрей, и Валерий, поэтому будем это учитывать. Но, тем не менее, Валерия Дмитриевича ждем. Я думаю, что он по ходу эфира должен у нас присоединиться. Но у нас как раз есть время для того, чтобы начать программу. Нас сейчас уже 25 тысяч смотрят, 10 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы действительно подобрались там уже практически к 1 миллиону 860 тысячам подписчиков. Если вы подпишетесь, а нас смотрит почти 40% без подписки, то это, конечно, увеличит и просмотры, ну и расширит аудиторию. Все понятно, что с этим связано. Ну что же, юбилей, да? Ну, понятно, что мы желаем, как если уж говорить обо мне, ничего нового я не скажу. Надеюсь, это его последний юбилей, но... Не это сейчас даже главное, потому что на самом деле в его адрес сыпятся такие пожелания, чтобы действительно он много не протянул. Но мы себе позволим все-таки сегодня подойти к этому с оккультной и всякой иной точки зрения. С разных сторон это обсудить, но именно в контексте, ну, таком метафизическом. Может себе позволить, почему нет. Тем более, что мы так давно... к этому примеривались. И лучшего подходящего более дня, наверное, было не найти. Я думаю так. Мы начнем с того, что, Андрей, мы предоставим тебе совершенно в свободном режиме начать этот эфир, а дальше уже потечем по нашему плану.
Ну, друзья мои, я начну традиционно с минуты поэзии. Истинным поражением является измена принципа. Отречение от своих прав и гнусная покорность злу. Джавахарлал Неру. Гнусная покорность очень ярко описана в замечательном стихотворении Бертольда Брехта «Бараний марш». Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны. Мясник зовет, за ним бараны с дуру, топочут слепо, за звеном звено. И те, с кого давно на бой не сняли шкуру, идут в строю живыми заодно. Они поднимают вверх ладони к свету, хоть руки уже в крови, добычи нету. Мясник зовет, за ним бараны с дуру, топочут слепо за звеном звено. И те, с кого давно на бой не сняли шкуру, идут в строю живыми заодно. Знамена горят вокруг, крестища повсюду, на каждом здоровый крюк рабочему люду. Мясник зовет, за ним бараны с дуру, топочут слепо за звеном звено, и те, с кого давно на бой не сняли шкуру, идут в строю живыми заодно. Друзья, о последствиях этой гнусной покорности рассказывается в солдатской песне Первой мировой войны. Брала русская бригада галицийские поля, и достались мне в награду два железных костыля. Из села мы вышли трое, трое первых на селе, и остались в Перемышле двое гнить в сырой земле. Я вернусь в село родное, дом срублю на стороне, ветер воет, ноги ноют, то вновь они при мне. Буду жить один на свете, всем не нужен, всем ничей. Вы скажите, кто ответит за погибших трех людей? В Пролорусская бригада, галицийские поля, достались мне в награду два железных костыля. Марк?
Да. Ну что же, прекрасное начало. Вполне себе перекидывается мостик с сегодняшним событием в широком смысле. Давай, знаешь, с чего начнем? Речь 30 сентября. Она же ведь, в общем, носила и в том числе метафизический, на мой взгляд, характер. Помимо политической агитки, такой, знаешь, отработки повестки, может быть, без лишнего энтузиазма, который мы не обнаружили в выступлении диктатора. Но на самом деле в ней содержался и сигнал, если хотите, месседж, который прочитываем был и с точки зрения, которую мы обсуждаем, оккультный, иной и так далее. На твой взгляд, что бы выделить вот в этом во всем?
Марк, ты знаешь, ты привел очень показательный пример, который детализирует его мировоззрение. Как он сказал, диктатура Запада приобретает черты откровенного сатанизма. Два ключевых слова – диктатура и сатанизм. Ну, с диктатурой мы понимаем,
да, вообще все
мы
понятно.
Поговорим, да, про сатанизм. Друзья мои, вот теперь просто вдумайтесь, 21 век, глава светского государства и ядерной державы использует термин сатанизм. Нет, ну, я, конечно, понимаю, когда про сатанизм говорит какой-нибудь Космач. Все-таки Космач у нас человек дремучий, ему это можно. Ну, или же, например, когда про сатанизм говорят главы религиозных конфессий. Например, ну, тот же Владимир Гундяев или Хорхе Бергольо. Это тоже понятно и логично. Все-таки это их корова, и они ее именно доят. Но когда такой месседж, сатанизм, исходит от главы государства, это, как правило, вызывает множество вопросов. И вы знаете, на эти вопросы нам отвечает наука психологии. В психологии этот прием называется атрибутивная проекция. То есть, когда человек опирается на понятные только ему мировоззренческие категории, а затем он начинает приписывать эти категории другим людям. Вы знаете, вот как раз-таки здесь надо отметить, что для сознания российского псевдоэстеблишмента очень характерны три символических категории. Первая – это категория власти, символ шапки Мономаха. Вторая категория – это золотой телец, символ денег. И, наконец, третья категория – это Молох. Молох, куда входит и Баал, и Сатана – и все, что только в этом можно. Но здесь, вы понимаете, здесь нет конкретного персонажа, того же Молоха и Баала. Это, вы знаете ли, такой некий собирательный образ, куда напичкано вот все, что только можно, в плане сверхъестественного и сакрального. Ну, вот смотрите, они считают, что при помощи сверхъестественного и сакрального можно воздействовать на врагов. При этом они также понимают, что и враги посредством этого сакрального могут воздействовать на них. И, кстати, в подтверждение своих слов я привожу цитату помощника Шойгу, генерала-лейтенанта Андрея Ильницкого, который заявил, что страны Запада ведут с Россией ментальные войны. Ребят, вот это, по-моему, очень замечательный, показательный пример.
Марк. Ментальные войны, да.
Ментальные войны, там в том году заявил.
Смотри, но означает ли это, что он действительно через вот это обвинение, определение его, через сатанизм, но, в общем, выражает, ведь это же так и бывает, ты говоришь о том, что он свои собственные ощущения пытается облечь как бы своих оппонентов, соотнести с ними. Значит, сам он, как ты понимаешь, и как мы понимаем из твоих слов, он, безусловно, себя через сатану-то, собственно говоря, и воспринимает, самопрезентует, репрезентует. Так?
Ну, ты знаешь, Марк, и так, и не так. Все-таки мне кажется, что он не конкретизирует. Здесь нет конкретики, понимаешь? Вот если Молох, мы понимаем, что такое Молох или Баал, да?
Да, конечно.
Вот для него это не конкретные категории. Это все категория одного, сверхъестественного и сакрального. И неважно, сатана это или Баал, без разницы. Если вот они верят в это, они считают, что обратившись к ним, можно получить искомое благо, то так, собственно, и происходит.
Но Молох точно, потому что Молох для него точно жертвоприношение. Через это он возносит эти дары. Да, как в Библии дар Авраама, так он Молоху возносит дары в виде человеческого мяса. Но, по сути, мы понимаем, что это образ гибнущих на войне твоих соотечественников, которых ты туда посылаешь. И он с такой ценой добивается успеха, удачи, да, которая требует этих жертв. Я правильно понимаю?
Ну, в том числе, в том числе, в том числе.
Хорошо, вот смотри, сейчас мы обсуждали с тобой, что и это общее место, что они сейчас все кинулись, опустились в самый примитивный вид культа, отринув шаманизм, ну, потеряв его позиции передовые, властная элита увлеклась вуду, увлеклась этим культом вуду, и это спускается на нижние этажи в среду богемы, и по ней вообще открыто можно судить, там вот там от Собчак до какой-то Даны Борисовой все, значит, написывают и открыто рассказывают про эти лапки куриные и так далее. А давай поднимемся туда, обратно выше. Насколько это все распространено в администрации президента, в Кремле, в других местах? Как это все происходит?
Марк, а вот давай все-таки нашим еще зрителям с тобой расскажем, какой ажиотаж был после твоих первых анонсов, когда ты затронул тему, что мы будем говорить о вуду. Вы знаете, друзья, после вот этих анонсов Марка, мне стали поступать сообщения от множественных моих конфидентов, которые просто-напросто просили не поднимать эту тему. Ну, на мой вопрос, почему, аргумент был один. Мол, эта тема пока только начинает свое становление, она такая сырая, мы боимся спугнуть удачу. То есть лоа, духи, вуду, отвернутся от нас, и этой удачи не будет. Друзья мои, вы знаете, мое большое воображение могло бы подумать разное по этому поводу, но я не думал, что так все здесь критично и запутано. Я не предполагал, что вот именно такой вой поднимется на Валдайских болотах именно из-за этого, из-за темы вуду. Понимаете, вот если мы будем говорить как есть, то вуду это не что иное, как недееспособная фольклорно-мистическая традиция. Да? И ее главное преимущество, точнее два ее главных преимущества, это хоррор и трэш. Больше. Ничего такого интересного нет. Но, вы знаете, ну, а вуду, да, уже Марк тогда?
Да, начнем пока.
Ну, вот смотрите, вот тема вуду. Вуду все-таки, я считаю, это новая русская идентичность, которую нужно все-таки рассматривать в контексте индивидуального исторического пути. Этот порой сложный, достаточно тернистый путь, извилистый путь, привел Россию-матушку в Африку и поставил в один ряд с государствами третьего мира Черного континента, где нас с радостью приняли за своих. Нападение на Россию – это нападение на Африку, заявил командующий сухопутными войсками Уганды сын диктатора Мусавани. Мусавани правит Угандой с 1986 года. То есть этот человек прекрасно понимает, что такое демократия и свободные выборы. А до этого Угандой правил затейник и фантазер, диктатор-каннибал Иди Амин, носивший титул «Повелитель людей и зверей». Мне сразу вспоминается случай из 1975 года, когда Иди Амин, плотно позавтракав человеческим сердцем, рагу из человеческого сердца, принял для себя решение объявить войну Соединенным Штатам Америки. Эту войну он объявил. На следующий день Иди Амин обратился к нации и сказал, что Америка капитулировала. Эту войну мы выиграли. То есть война не протекала больше одних суток. Вот какие времена, такие нравы, такие, собственно, у нас и друзья. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Конго, Гамбия, Джибути, Эритрея, Сомали. Это все мое родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. А вот, Марк, опубликованная Собчак фотография куриной лапки на тарелке модного ресторана есть не что иное, как показатель, насколько популярен культ вуду среди московской псевдоэлиты. В августе этого года синкретический культ вуду в Москве пережил буквально второе рождение. Вуду практически молниеносно взлетел на вершину национального хит-парада под названием «Колдуй бабка, колдуй дед, колдуй серенький медведь» или «Дети Левиафана». Кукла вуду под экзотическим названием «Вольт» совершенно бесцеремонно потеснила титулованных звезд этого чарта «Черную магию» и «Неошаманизм». А вот какие события способствовали столь резкому изменению тренда на вершине российского мистического Олимпа, вот в этом мы с вами сейчас и попробуем разобраться. Я начну с предыстории. В конце апреля этого года все 18 московских черномагических сообществ, в котором состоят исключительно топы российского политикума, получили ритуальное последование, в котором детально описывался средневековый многоуровневый черномагический ритуал, который способствует быстрой победе в текущих войнах. Это очень интересно. В этом последовании было указано, что при регулярном проведении ритуала, а конкретно два раза в неделю, на протяжении 12 недель, результат будет виден уже на 80-й день. В Альпургевую ночь с 30 апреля на 1 мая все 18 московских черномагических сообществ провели первый обряд. Вера в том, что этот обряд принесет долгожданную победу в войне, был просто-напросто колоссальной. А вот ближе к 1 августу на место веры и надежды пришли, как обычно, уныние и разочарование. Результата, ожидаемого результата, не было от слова совсем. Но, как гласит русская пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Старшие товарищи наших московских чернокнижников, которые проживают в Сен-Бартелеми, это заморская территория Франции, Густаве, порекомендовали нашим замечательным чернокнижникам вспомнить о старом и забытом вуду. И тут, как говорится, понеслось. Пошла вода в хату. Кстати, вот параллельно... Вот...
Ну смотри, ты извини, у нас Сен-Барт это Абрамовичи компании, мы правильно понимаем?
О, Марк, ты знаешь, это место, где проживает в Сен-Барте, проживает очень-очень много диких русских богачей. И это не только Абрамович, это еще и семейство Юмашевых, и многие-многие кто другие. Я честно...
И скажу, они все сидят на этом, я правильно понимаю?
Ну, конечно, все-таки это заморская территория Франции. Да, понимаете, собственно, классика жанра. Что о чем тут можно говорить? Так что это все очень даже реально и реалистично. И вот, кстати, параллельно с этим ритуалом был активизирован, но это уже для российского народа населения, как они называют, для российского плебса, был активизирован весь золотой фонд кремлевских системных астрологов и предсказателей, которые в один голос стали вещать о победе русского оружия, которое произойдет в конце августа или в самом начале сентября.
Ну да, мы видим, да.
Да, Но больше всего на этом поприще преуспел боевой маг, экстрасенс из Воронежской области, 86-летний дед Фомин.
Сейчас мы его покажем, этого Фомина, да. Так сказать, это просто шедевр. А давай я прочитаю, чтобы было понятно. На НТВ вышли уже какой подряд сюжет. Официально любой найдет эту ссылку. 86-летний житель Борисоглебска Воронежской области Иван Фомин обладает уникальным даром. Он может исцелять не хуже Ванги и предсказывать стихийные бедствия, эпидемии, политические катаклизмы. Экстрасенс, ранее работавший на КГБ, рассказал журналистам программу «Новые русские сенсации», когда падет киевский режим. Вот тут как бы интересно, наверное, для Владимира Александровича. Когда-то Ивану Дмитриевичу Фомину доводилось выполнять поручение государственной важности. Он входил в особый отряд профессора Александра Спиркина, кто это? Основатель лаборатории экстрасенсорики при КГБ СССР. Многое из того, чем занимался это подразделение, до сих пор рассказать нельзя. Фомин точно предсказывал катастрофы, бедствия. 1 декабря 1988 он предупредил руководство страны о надвигающемся землетрясении в Армении. Весной 2002 года экстрасенс предсказал крушение вертолета губернатора Краснодарского края Александра Лебедя. Сейчас Иван Фомин внимательно следит за событиями на Украине. Это они так пишут. Их он тоже предвидел заранее. Сейчас он точно знает, когда ждать капитуляции режима Зеленского. По словам экстрасенса, нынешний украинский президент скоро сбежит из страны. Владимир Александрович прямо уже чемодан собирает. Иван Фомин — это товарищ. Товарищ выносит планы эмигрировать, уходит точно, четко выходит в Польшу или в одну из прибалтийских стран, всего в Литву. По словам провидца, Зеленский сейчас очень боится за свое будущее. Иван Фомин очень переживает, скажу честно, переживает, но не видит исход, запутался в мыслях, в делах. Значит, он все обдумывает со временем, но будет уже поздно. Зеленский поддается внешнему воздействию, управление считает экстрасенс. А Иван Фомин, опять его цитат, поднажать на него можно, что-то там сделать, он согласится своей неустойчивой психикой. Он похож на Байдена, поэтому, как я выражаюсь, они работают на одних вибрациях. Вот, смотри, 86 лет, а все еще на вибрациях. Ты видишь, что его вибрации все волнуют. Фрикции. Вглядываясь в будущее, Иван Дмитриевич констатирует, Зеленский не досидит в кресле президента до конца своего срока. Иван Фомин, он сам откажется от президентства, как ситуация, время покажет, там установят, по моему видению, новый режим, на его место выдвинут президента нового. А, ну, я так думаю, пишет он, до сентября. Где-то в сентябре, значит, пишет Иван, говорит Иван Фомин. Сейчас у нас май, июнь, июль, до сентября. Вот в сентябре должно стихнуть. Это, по моему видению, выходит до сентября. Где-то даже числа 17, вот цифра 17 выходит. Не доверять мнению Ивана Дмитриевича нет никаких оснований. Поэтому стоит просто запомнить, один из сильнейших, сука, экстрасенсов страны предсказывает, что спецоперация будет закончена 17 сентября. Но какого года? К сожалению, Иван Дмитриевич об этом высказался как-то не очень ясно. Вот. Ну, он уже фестиваль, это уже не первый эфир НТВ, так сказать. Причем я сразу скажу, что действительно на НТВ мы знаем, кто курирует. В общем, и в Газпром-медиа и так далее. Это все, соответственно, идет с тех самых верхов, из администрации президента, чтобы такую дичь запускать. Ну, с одной стороны, для плебса ее действительно запускают, но с другой, я бы не сказал, что они так уж сильно не вслушиваются в прогнозы вот этих боевых магов-пидорасов. Поэтому на самом деле я вполне допускаю, что это такая, ну как, взаимообратимая связь, взаимозависимая. Вот я бы так сказал.
Я больше скажу. Вот информированные источники утверждают, что именно под влиянием прогноза деда Фомина российский суверен и поставил задачу войскам выйти к административным границам Ордло к 15 сентября. Но, правда, чем это все закончилось, мы прекрасно знаем.
Ну да.
Вот. Ну, теперь непосредственно о Вуду и синкретических культах. Все-таки тема посвящена им, а не деду Фомину, как говорится.
Ну да.
Вот когда заходит речь про синкретические культы, будь то Вуду, Сантерия Лукуми или новое правило Конго, необходимо понимать, во-первых, народ какой африканской культуры является создателем этого синкретического культа. Во-вторых, какая религиозная традиция лежит в основе этого культа. И, наконец, в-третьих, какие заимствования, несвойственные аутентичной традиции, в впитал в себя тот или иной культ на новых территориях. Существует три основных синкретических течения, которые базируются на африканской религиозной традиции, получившие широкое распространение на новых территориях. Новыми территориями я называю это Южная Америка, Центральная Америка, Южная Америка, Центральная Америка и острова Карибского бассейна. Это, как я уже говорил, вуду, сантерия, лукуми и новое правило Конго. Вуду. Основателями этого синкретического культа являются рабы из Дагомей. Народ фон, язык ква, религия ваду. Дагомея, как вы прекрасно знаете, это государство, которое располагалось на территории современных Бенина и Того. И славилось очень жестокими и кровавыми практиками, в которых буквально на поток были поставлены человеческие жертвоприношения. При этом в Гаити народ фон настолько удачно интегрировал традиционные африканские практики в французскую католическую традицию, что в 1860 году папа Пий издал конкордат, в котором признал, что вуду есть разновидность католицизма. Однако человеческие жертвоприношения никуда не делись, они остались, просто о них перестали говорить вслух. Эта тема стала табуирована. Сантерия лукуми – это традиция народа Иоруба. В Африке этот народ проживал и проживает сейчас на территории Нигерии, Ганы и Того. В частности, на Кубе сантерия лукуми очень и очень много впитала в себя из испанской католической традиции. Но, чтобы вы понимали, друзья, сантерия лукуми никакого отношения к вуду не имеет. Дело в том, что Иоруба...
Все нормально, Андрей. Андрей, ты нас слышишь? Ну, у нас сегодня такой шедевральный эфир, чтобы вы понимали. Все непросто. Все непросто. Сейчас Константин перенаберет Андрея Космича, а я пока займу вас обычной паузой. 88 117 человек нас смотрит. 27 тысяч больше поставили лайки нашему эфиру. Соответственно, Андрей, ты у нас тут? Ты тут, Андрей?
Да, я вас вижу.
Просто один момент прервалось. Ну как, ты же в России находишься, поэтому что ж теперь говорить? Все понимают?
Вот сейчас нормально,
вот, да? Сейчас нормально, это, мы тебя видим.
Это я переключился на вторую, на спутниковый канал интернета.
Ну, видно, а ты как хотел, а как ты хотел?
Да,
эти адепты культа вуду работают, что ты хотел. Лапы выводят по экрану, да, давай. Так,
как страшно жить стало.
Не.
Так вот, друзья, Иоруба в сравнении с фон были весьма и весьма цивилизованными людьми для своего времени и практически не кровожадными. Да, у Иоруба и фон есть некоторые общие черты, в частности, понимание единого Бога, отсутствие его антипода, с которым Бог борется за человеческие души, и самое главное, огромные пантеоны духов. Самый большой пантеон духов – это у Иоруба.
Были весьма и весьма цивилизованными.
У нас подключается Валерий Дмитриевич Соловей. Давай его включим, Андрей.
Иоруба и фон есть некоторые общие черты. В частности, понимание...
Сейчас попробуем. Валерий Дмитриевич, ты нас слышишь?
Да, я слышу вас. Да, слышу, вижу.
Да. Константин, как у нас там с Андреем? Все нормально? Все. Андрей, тогда ты продолжи, а мы потом Валерию Дмитриевичу слово дадим. Давай.
Ну, смотрите, значит, самый большой пантеон духов у Иоруба, в котором насчитывается 801 дух. 400 из них постоянно находятся в мире духов, а 401 – так называемые странствующие духи между миром духов и землей. Новое правило Конго. В основе этого синкретического культа лежит традиция религии Конго. которое исповедовал народ Конго, или, как его называют, Баконго. Традиция, друзья мои, весьма и весьма дремучая. И более кровожадная в сравнении даже с религией Вадун. Кстати, корни, чтобы вы понимали, религии Вадун уходят в религию Конго. Эта религия до сих пор изучена весьма плохо, но могу вас заверить, что даже в 21 веке на африканском континенте, в частности у сторонников религии Конго, мало что изменилось. Вот я вам хочу рассказать один такой пример. Это было лет 15 тому назад. Мы с моими коллегами ехали через провинцию Северная Лунда, это Ангола, границы с Демократической Республикой Конго. Наши машины остановила группа вооруженных товарищей. Старший группы был одет в грязное женское платье, а на голове у него была армейская фуражка с такой адмиральской кокардой. Водитель сказал какой-то тайный пароль, и нас отпустили. Когда мы отъехали от этой группы вооруженных товарищей, мы в один голос спросили у провожатого, что же это было. Он говорит: ну вы понимаете, это вот такая наша старая древняя традиция. То есть, когда вы убиваете человека, который вам когда-то причинил боль, нужно забрать его одежду, в которой убитый в момент смерти находился. Ибо через одежду человек получает силу и благо. Так что, друзья мои, ничего в 21 веке не изменилось. В Бразилии рабы из Анголы и Конго, это бывшие французские и бельгийские колонии, очень и очень многое позаимствовали у народа Иоруба и португальской католической традиции. И вы знаете, вот этот синкретический культ стал радикально отличаться от своих африканских корней. И уже из нового правила Конго вышли такие течения, как Майоми, Кумина, Кандобле и Кимбанда. Теперь чуть-чуть поподробнее о Вуду. На вершине пантеона Вуду находится бог, который после сотворения мира удалился на покой и в дела рода человеческого ни за какие коврижки не вмешивается. Для решения всех текущих вопросов прибегают за помощью духов. Как я уже говорил, их называют лоа. Центральный элемент во всех разнообразных практиках вуду является дамбала ведо или ураборос. Дамбала – это такой своеобразный источник силы, олицетворением которого является змея, питон. В африканской традиции это иероглифовый питон. Дамбала бывает добрая и злая. Все зависит от поставленной цели. Поэтому, собственно, и духов Ло призывают только тех, кто соответствует теме этого ритуала. Хороших духов Ло призывают для хорошего ритуала, а злых призывают для злых ритуалов. Для работы с добрыми Ло используют кровь животного. А вот для работы со злыми используется кровь человека. Но опять-таки, здесь очень важно понимать, что если ритуал сложный, многоуровневый, то используется не только человеческая кровь, но и, собственно, некоторые составляющие, как почки, печень, селезенка.
В этих обрядах человеческие жертвоприношения?
Безусловно, безусловно. Это все идет из религии в аду. Это вот человеческие жертвоприношения перекочевали в синкретический культ вуду. Вот. Так вот, ритуалы бывают добрыми и нейтральными. Добрые и нейтральные ритуалы совершают мужчины, которых называют хунганы, и женщины, которых называют мапа. Они, правда, себя именуют никак иначе, как священники. А вот практики, которые связаны со злом, совершают исключительно злые черные колдуны, которых называют бакор. Многие ошибочно считают, что в вуду алкалоиды не используют. Это заблуждение. Алкалоиды используются, еще как используются. Алкалоид просто-напросто добавляется в жертвенную кровь, которую употребляет ведущий обряда, дабы в него вселился тот или иной ло. Все зависит, как я уже говорил, от цели. Алкалоиды очень широко используются в практиках различных африканских культур. Вот, например, в Габоне есть известная практика бвити, где используется отвар корня и багаинового кустарника. И багаин – это индольный алкалоид, и состояние транса у колдуна длится примерно 30-35 часов. Но самым ярким примером, на мой взгляд, является пример снадобий диктатора Гаити Франсуа Дювалье, или, как его называли, Папы Дог. Папа Дог, кстати, был выпускником медицинского факультета университета Гаити, а затем он некоторое время даже стажировался в Мичиганском университете США по специализации токсикологии. Так вот, Папа Дог владел искусством приготовления токсичного снадобья, которое изготавливали из ядовитых растений. Именно благодаря искусству приготовления таких снадобий и родилась на Гаити легенда, что Дювалье – величайший бакор, который является живым воплощением одного из важных ло пантеона вуду – это барона Субботы. И Папа Дог может воскресить любого мертвого. Ну, как это происходило? Человеку под видом там лекарства или еще чего-то давали определенный эликсир из алкалоидов. Токсины этого эликсира поражали промежуточный и средний мозг, в результате чего человек впадал в состояние мнимой смерти. То есть он оказывался недвижимым и безмолвным, не подавая никаких признаков жизни. Ну, дальше скрепные гаитянские врачи констатировали смерть и организовывали быстрые похороны. Человек помещали в гроб. Родственники прощались с этим человеком, гроб опускали в предварительно вырытую могилу и засыпали землей. Причем закапывали не особенно тщательно. Почему? Дело в том, что почва – это достаточно твердая субстанция, которая оказывает очень мощное давление на предмет, который находится. В данном случае это гроб. И чтобы давление было как можно меньше, чтобы его уменьшить, это давление, поэтому закапывали не особенно тщательно. А спустя час на свежей могиле появлялись бакоры, которые именем великого Франсуа Дювалье или Папы Дока начинали обряд по воскрешению человека. Кстати, почему через час они появлялись? Дело в том, что судмедэксперты считают, что заживо похороненный человек умирает от удушья спустя лишь 4 часа. Поэтому эти товарищи эти детали прекрасно знали и появлялись спустя 1 час. Затем ритуал проводили, могилу раскапывали, гроб вскрывали, человеку вливали в ротовую полость некоторое количество так называемого антидота. Он открывал глаза, и происходило чудо. Покойник оживал. Однако из своей прошлой жизни он ничего не помнил, потому что воздействие токсина на мозг имело крайне разрушительный характер. И к тому же доля токсина была осознанно увеличена в несколько раз. Подобная практика во времена Папы Дока на Гаити использовалась очень часто. И таких задокументированных случаев более 14 тысяч. Друзья, вдумайтесь, 14 тысяч только задокументированных случаев. Люди Гаити до сих пор верят, что сильные бакоры могут любого человека превратить в зомби. И поэтому очень часто по воле родственников до сих пор покойнику отрезают голову, чтобы его невозможно было оживить. Вот таким, друзья, плутовским методом диктатор Дювалье добивался главного. Нет, конечно, не того, чего добивался Коля Остенбакен от польской красавицы Инги Зайонс. И, конечно, да, о покорности посредством страха. А теперь, друзья, давайте представим, как повезло скрепному народонаселению, что российский суверен – выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета, а не выпускник медицинского факультета какого-нибудь медицинского института в городе Ленинграде имени Павлова. Коллеги.
Спасибо, Андрей. Нас уже 95,5 тысяч человек смотрит, 33 тысячи поставили лайки. Несмотря на колдовской этот эфир с куклой 70-летней, тем не менее, смотрю, жгучая дискуссия в чате, это нормально. А вот сейчас мы поговорим и о прикладной части того, что изложил Андрей Космович с Владимиром Дмитриевичем Соловьевым, который припоздал по техническим причинам. Во-первых, рад приветствовать, Владимир Дмитриевич.
Здравствуйте, коллеги. Извините за опоздание. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Это
было очень увлекательно, то, что я услышал.
Да-да, но понимаешь, как, Валерий Дмитриевич, вот эта теория, да, которую может кто-то не догоняет, думает, ну как-то отвлеченно все, а ведь российская нынешняя действительность – это практика, потому что они вот это вот все реализовывают. В это не верится. Люди как скажут, ну погодите, вы нам лекцию прочитали, а вы что, хотите сказать, что Путин занимается оживлением зомби, что ли? Не так буквально, но вот по части жертвоприношений, как мы понимаем, и по части ловли удачи через разные оккультные обряды, так сказать, он все-таки приискивает способ, как победить в войне. Давай вот так поговорим. Действительно ли та наступила стадия, во-первых, когда, предыдущие практики не работают, шаманизм, к которому точно абсолютно Путин обращался, не без помощи Шойгу. И вот теперь новомодный уже африканский культ. Мы отблески еще. Помимо того, что мы читаем у всякого рода приближенных, богемных, приближенных к власти, относительно увлечения вуду, мы наблюдаем какое-то невероятное сближение с африканскими странами. Чуть ли не там, вот отсюда же заключение с Зимбабве или там Мозамбик, с кем они там, о сотрудничестве в космосе, понимаешь? Все говорят, да как можно заключить, какой космос, каким Мозамбиком? Они же в этот космос летают, понимаешь, по ночам, под веществами. Вот ты нам это скажи и сразу перекинь мостик к концу света. К концу света, понимаемому Путиным сегодня и его окружением, через применение ядерного оружия и так далее. Вот я думаю, что это очень уместно.
Марк, может, вот про ядерное оружие мы в завершающей части нашей
беседы... Это само собой. Мы коснемся и этого тоже. В завершающей у нас тут много чего будет. Как ты на это смотришь, Владимир Ильич?
Марк, все-таки шаманизм не стоит сбрасывать старое, но верное оружие. Да. И мы знаем, что, насколько мы знаем, точнее, Владимир Владимирович, после того, как он пережил жуткое разочарование в марте этого года, а те люди, которые ему, шаманы, с подачи Шойгу, которые ему предсказали победу, власть над всем миром, они отправились в мир духов. В марте уже.
Их отправили
в мир духов. Да, самым нелицеприятным способом. Но ведь неделю назад, Владимир Владимирович снова обратился к шаманам. И снова в Туве, хотя уже по рекомендации другого человека. И это удивительно, как, пытаясь использовать один и тот же способ, ты рассчитываешь все-таки прийти к другому результату. И это уже вопрос к характеристике его нынешнего даже не столько ментального профиля, сколько физиологического состояния, которое непосредственным образом отражается на когнитивных способностях и на оценке реальности. Кстати, Владимир Владимирович, он интересовался сначала спорадически, эпизодически такими оккультно-мистическими сюжетами еще со времен с тех времен, когда он был фактически заместителем Собчака, то есть мне говорили еще, по крайней мере, с 1994 года. Тогда это носило спорадический характер. А потом, что касается интереса к шаманизму, Пугачев это многожды подтверждал, он указывал, что это относится чуть ли не к началу нулевых годов. Да. Я тоже рассказывал о интересе, который Владимир Владимирович Путина формировался в первое президентство, но я расскажу историю, которая приключилась во второе президентство и которая носит, говоря уж академическим языком, может быть, не архетипический характер, но ключевой к пониманию последующей динамики. Это чрезвычайно важно. Это было второе президентство Путина. где-то на пике этого президентства, когда он задумывался о будущем, и он получил предсказание. Он, точнее, обратился за предсказанием к человеку, которому он весьма доверял, и чьи предсказания работали. Я подчеркну, это не пророчество и не прогноз, это предсказание. Вот, предсказание это было небольшим, но очень и очень емким. И, как обычно, некоторые вещи звучали двусмысленно, а некоторые очень отчетливо. Я вот сейчас приведу пример той вещи, которая была двусмысленной, но которая стала, видимо, для Путина каким-то мистическим драйвером или около мистическим. Было сказано, что он обретет мировую известность и власть над всем миром, если изменит историю. Обратите внимание, после этого происходит сперва события, связанные с пятидневной войной между Россией и Грузией. Начинается перевооружение российской армии. Армия и гибридная война рассматриваются как инструменты политики, потом Крым и все последующее. То есть ощущение, что вот эта формула, да, она стала работать. Он ее обдумывал, он ее вынашивал, и она преломилась вот таким образом в сфере практической политики. Но я обращаю внимание, я сказал, двусмысленность. Помните это знаменитое предсказание, которое получил лидийский царь Крёз, что если ты перейдешь реку Галис, то ты разрушишь Великое Царство. Он реку Галис-то перешел, и в результате погибло его царство. И вот эта вот всемирная известность, да, Владимир Владимирович теперь точно вошел во все учебники истории. В этом нет никаких сомнений. И он совершенно точно сейчас повлиял на ход, начинает влиять все более заметно на ход мировой истории, особенно если он прибегнет к ultima ratio regis, к последнему доводу королей. Но в этом предсказании были еще некоторые важные очень вещи. Они касались его ухода. Вот то, что я привел, что если, мол, ты сделаешь что-то, то ты чуть ли не обретешь вечное правление. Но там же, так сказать, в пандан, в противоречие говорилось, приводились признаки, которые будут свидетельствовать о том, что ему не удалось этого добиться, не удалось добиться, или, я бы сказал, добился в отрицательном смысле. И один из признаков мне его привели именно по той причине, что я работал у Горбачева, а там была такая фраза, что одним из признаков приближающегося конца станет кончина первого и последнего. Я уточнил, это именно президент Горбачев? Мы сказали, да. Речь идет именно о президенте Горбачеве. Поэтому я склонен полагать, что многое, что сейчас происходит вокруг российского президента, и многие импульсы, которые движут им и которые выливаются в практическую сферу, они связаны вот в том числе и с кончиной Горбачева. Естественно, это не напрямую, это не причинно-следственная связь. Это все преломляется в сознании отдельно взятого человека. Но ощущение, что движение, вот еще раз повторю, к ultima ratio regis, оно продиктовано во многом именно этим обстоятельством. Что если ты понимаешь, что мир преобразовать так, чтобы править в нем вечно, тебе не удается, то, может быть, преобразовать мир так, чтобы в нем вообще никто не смог править. Вот это вот такая очень интересная, я прошу прощения за это слово, на самом деле роковая, как там у Форсайта, дьявольская альтернатива, да?
Да-да-да.
А вот мы с ней начинаем вплотную сталкиваться. Еще раз подчеркну, я всегда говорил, что вот это обращение к шаманам, оно нужно для того, чтобы получить некую психотерапию для принятия решений. Тут, в принципе, решение ты принял или склоняешься к нему, но вот ты обращаешься, получаешь удачное предзнаменование, и ты начинаешь это решение реализовывать. Но вот, исходя из того, что я сейчас рассказал, есть ощущение, что некоторые вещи могли засесть в сознание российского президента очень глубоко, и стать одним из драйверов, особенно в ту ситуацию, которую он сейчас переживает, и переживает вообще кремлевская элита, потому что понятно, что тот мир, который Путин создал, он создал этот мир, он создал эту систему, он же стал ее разрушать. И это действительно историческое деяние. Я не побоюсь этого слова. Историческое. А вопрос в том, какая цена за это будет заплачена и каковы будут итоги этого разрушения. Потому что то, что я слышу от людей, которые никогда не были нелояльны к власти, всегда были наоборот, не просто лояльны, но и работали в ней и на нее, то, что я слышу от них сейчас, ну, это могли бы сказать 2 года назад Марк самые отчаянные российские революционеры. Причем это не их пожелание, это то, как они видят реальность и видят динамику событий в Российской Федерации и вокруг Российской Федерации. Сказать, что перспектива ужасающая, это, наверное, с их точки зрения сказать ничего. И здесь уместна эта новая шутка, что нам нужны новые бранные слова, потому что старые уже не справляются с описанием реальности. Коллеги?
Смотри, Валерий, да-да-да, сейчас.
Брат мой во Христе,
да.
Дай молвить слово сироте.
Хорошо, ну давай ты тогда. Давай
друзья,
ты,
я, чтобы продолжить тему по предсказаниям, озвучу вам еще одно не менее интересное предсказание испанского монаха Фернандо, которое было сделано в 1964 году и хранится в Ватиканской апостольской библиотеке. Итак, в год, когда Opus Dei лишат статуса прилата Ватикана, власть в столице папского престола разделят между собой последний белый папа и черный папа. И в этот же год, до праздника Пресвятой Девы Марии Розарии, умрет королева Англии, которая правит сейчас. А на следующий год, после Семана Санту, это святая неделя, умрет русский Каудильо. Каудильо – это вождь-правитель. И эта холодная страна погрузится во тьму и холод в ожидании света и огня, в пламени которого погибнет вся скверна. Дословно. Друзья, теперь пояснение. Католическая Пасха в 23-м году будет 9 апреля. Праздник святой Девы Марии Розарии, вы удивитесь, празднуется сегодня, 7 октября. И этот праздник уже почти 100 лет имеет фиксированную дату. Opus Dei. Opus Dei – это религиозная организация, которая была основана святым Хосе Марии в Мадриде в 1928 году. Opus Dei – это условные консерваторы Ватикана, в то время как иезуиты являются условными либералами. Так вот, в августе этого года папа Франциск лишил Opus Dei статуса прилата Ватикана и всех привилегий. А теперь, кто такой черный папа? Черный папа – это официальный глава ордена иезуитов, генерал ордена. В настоящее время этот орден иезуитов возглавляет уроженец Венесуэлы Артура Соса. Черный папа всегда носит исключительно черное облачение, в то время как белый папа только белое. Вот, кстати, еще очень важное пояснение, что нынешний папа Франциск – это первый в истории папа иезуит. Друзья мои, а вы знаете, почему вот этого папу Франциска называют последним папой? Вы кто-нибудь знаете, нет?
Ну нет, расскажи нам.
Есть пророчество святого Малахии архиепископа Армы. Пророчество датируется 12 веком. И называется оно «О верховных понтификах», где нынешнему последнему папы присвоен порядковый номер 266. И он идет под девизом «Петрус Романус». Вы, конечно, меня спросите, какое отношение имеет папа Франциск в миру Хорхе Марио Бергольо к девизу «Петрус Романус». Так вот, Бергольо. Слово «берг» во многих германских языках означает «камень, скала». Имя Петрус или Петр в переводе также означает камень-скала. Теперь Романос. Папа Франциск родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов, уроженцев Рима. Вот отсюда и Романос. А вот, кстати, предпоследний понтифик, папа Бенедикт, или, как его в миру называют, Йозеф Ратцингер, шел под девизом «Слава Оливы». В свое время Йозеф Ратцингер носил титул кардинала Велетри, а на гербе этого города изображены три дерева оливы.
Прекрасно. Нас смотрят 110 тысяч человек и 40 тысяч поставили лайки. Мы, конечно, продолжим чуть эфир, поскольку у нас толчками он получился. Не сразу присоединился Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, давай вот на такой вопрос ответим, поговорим, потому что, ну, его жаждут узнать. Действительно ли, скажем так, эсхатология вот эта с обращением к ядерному оружию как последнему инструменту, последнему аргументу, потому что все остальные уже используют, ну вот объективно. Это, с одной стороны, ну, как бы вполне практическая, очень прикладная вещь в ситуации, в которой оказался Кремль и сам Путин. А с другой стороны, это, в общем, часть его понимания, метафизического понимания, разумеется, мира вокруг. Вот это важно, потому что, смотри, как Байден говорит. Он говорит, не шутит. Сука, он говорит, не шутит. Я его знаю, он не шутит, что применит это ядерное оружие. Но это рациональный подход. А ты нам расскажи, как это... коктейль синтезирует. Может быть, он действительно считает, что этот мир закончится, начнется новый. Так ему шаманы сказали, да? Или там лапка куриная, что-нибудь такое.
Образ, наверное. Это вот вопрос с точки зрения такой интеллектуальной казуистики чрезвычайно занимательный, да. Не скрою. Но с точки зрения практических последствий нам вообще...
Без разницы. Нет, а с точки зрения предотвращения... Появится правильный шаман, который говорит, не делай этого, не делай этого.
Марк, вот, к сожалению, Владимир Владимирович убежден, что это последний довод, который он может и должен, я подчеркну, не просто может, но должен использовать. Насколько я знаю, он решение принял. Он принял для себя это решение. И я напомню, что вот так же приблизительно я говорил, 10-12 февраля, что было принято решение о начале военной кампании против Украины. И в марте я говорил, в апреле, что было принято решение о мобилизации. Вопрос только в том, когда. Мы можем обсуждать сроки, здесь есть некоторые указания. Почему он его принял? Ну, есть Марк, абсолютно правильно, есть рациональная сторона. Да, кампания не то, что идет ни шатка, ни валка, она идет как дела в колхозе, который описывал Войнович, да. Солдате Чонкин.
Но, с каждым днем все хуже.
Да, и более того, есть... Да, значит, сейчас чуть-чуть перескочу. Дело в том, что часть окружения Путина, она смирилась с этим уже. Это очень важно понимать. Они считают, мы уже свое пожили, мы уже повлиять не можем. Ну, раз он так решил, ну, что мы можем сделать? Ну, значит, так тому и быть. Ну, другие еще хотят там побарахтаться, ну, не помучаться, но побарахтаться. Что касается метафизической составляющей, я не уверен, что она ярко выражена. Она, скорее всего, имплицитно присутствует. Вот в виде того, как я уже говорил, понимания своей мессианской роли. У него очень сильное было, отчетливое понимание своей мессианской роли. И здесь он оказался перед дилеммой. Ну, если я не могу изменить мир, то, как пел Макаревич, пусть мир прогнется под нас. А вот этот мир попробую-ка я прогнуть под себя. Но главное вот в этой его устремленности, в убежденности, это все-таки физиология. Это вопрос к его самочувствию, не просто к самочувствию, к пониманию того, что горизонт приближается. И вот это ужасное чувство, которое скорее пишут врачи, что я-то уйду, а мир останется.
Ну, да,
а стоит ли тогда миру оставаться без меня? Это очень важно понимать, что это такая, как говорят, амальгама. Здесь есть и рациональный мотив, действительно. Ну как? А как попробовать повлиять на ситуацию? Вот мобилизация, жертвоприношение. Ну, не получится. И не очень получается.
Да, человеческое жертвоприношение, важно подчеркнуть. Здесь есть связь прямая с этим. Да.
Да, но это очень похоже на некоторые события, происходившие в середине прошлого века. Они, это похоже, действительно похоже, и там по части формирования чуть ли не народного ополчения, прочее, прочее. Поэтому я скажу так, он готов зайти так далеко, как никто не представляет. И когда я слышу, Марк, в том числе у тебя в эфире, когда, в общем, говорят, ну его же предупредили, я могу сказать, уж простите за прямоту и простоту, он клал с прибором сейчас на эти предостережения. Именно так, клал с прибором, потому что у него в голове такое, что никакие предостережения его не остановят извне. Они, наоборот, его будут только подначивать. Они его только подначивают.
Ну так получается, Валер, это иррациональное тогда. Оно превалирует над рациональным. Понимаешь?
Я согласен. В данной ситуации оно превалирует. Если ему раньше удавалось поддерживать баланс, ему удавалось поддерживать. Ну, по крайней мере, до 2020 года удавалось поддерживать. А после 2020 года баланс стал смещаться в пользу рационального. Ну вот, пожалуйста, он уверен, что Запад не ответит, что Запад напугается. Хотя у него уже есть опыт с 24 февраля, когда его несколько раз предупреждали, что Запад ответит.
Да, конечно, с ним разговаривали, с ним лично разговаривали.
Так вот, если человек после этого продолжает верить, что он продиктует непреклонную волю всему мировому сообществу, вот отсюда, с этой территории, которая называется Российская Федерация, то, конечно, это иррациональное. Да, баланс сместился. Я объяснил, почему он сместился. Присутствует ли метафизическая составляющая? Да, присутствует, но имплицитно. Все-таки подразумеваемо. Не она определяет его мировоззрение в данный момент. Определяет мировоззрение вот его личные комплексы, в том числе разрушающийся мессианский комплекс. Он разрушается. Разрушается, и это об этом свидетельствует его окружение. Вот та публичная дискуссия, которая началась, элементы дискуссии, которые мы наблюдаем, это, конечно, свидетельство разрушения. Безусловно, так. Коллеги?
Да, мы подразумеваем участника ее генерал-полковника одного, и, с другой стороны, тоже других генерал-полковников.
Да, и есть люди, которые уже стали открыто говорить ему, что им все это не нравится, и люди, которые относятся к его ближайшему окружению. И то, что информация об этом появляется, допустим, в американской прессе, это, конечно же, сознательный санкционированный.
Конечно.
Безусловно. Чтобы показать, что не все так однозначно.
Да, мы не все с ним,
совершенно верно, Марк. Совершенно верно.
Андрей, тебе слово относительно вот этой крайней формы энтропии, которой так склонен Путин. Действительно ли это результат его одержимости, он сам ее природы не может не знать. Он вообще Ильина цитирует, если на то пошло, что там он может знать. Но он ее чувствует, он ее как-то, в общем, провались весь мир, вот я умираю, ну и пусть как бы мое могущество конвертируется в последнем акте, да, почти сакральном, акте онтологическом к разрушению этого мира. Вы не останетесь жить после меня. Вы не будете жить хорошо после меня. Как ты вот относишься к этой концепции?
Марк, ну ты знаешь, мир настолько сейчас динамично движется, что трудно сказать. Я лично не считаю, что будет мировая ядерная война. Это я могу в принципе утверждать. Ядерной войны мировой не будет. Так что мы сможем спокойно выдохнуть. А то, что происходит в его сознании, это уже какая-то другая, сложно понимаемая конструкция, но которую мы, в принципе, сможем объяснить в нашей традиционной рубрике «Что же будет с Родиной и с нами?».
Давай, давай.
Друзья мои, я хочу в таком случае начать повествование с признания факта, что в одном из своих прошлых эфиров, прогнозов, где речь шла о талибах, мной была допущена неточность. Дело в том, что мунданная астрология опирается на формальное время рождения государств. И построение карты требует знания точной даты и, по возможности, времени его образования. А с афганской фактурой, скажу вам честно, просто беда. Все существующие источники противоречат буквально друг другу. Но это совершенно не означает, что мой прогноз был в априори неверным. Ничего подобного. Все произойдет именно так, как я и говорил. Тем более, что ситуация в Центральной Азии с каждым днем только накаляется и только ухудшается. Центральная Азия полыхнет, и поверьте, еще как полыхнет, и вот все вот эти существующие в Центральной Азии краснобайские режимы рухнут. Прогноз в отношении Украины остается максимально стабильным. Прогноз в отношении России также остается стабильным, за исключением одного. В России будет все гораздо хуже, нежели чем предполагалось ранее. Итак, друзья мои, сейчас идет третья фаза войны. Как я и ранее опять-таки говорил, апофеоз, перелом в пользу Украины. Относительное, опять-таки, относительное затухание третьей фазы военных действий произойдет в районе осеннего коридора затмений, ближе к 30 октября, когда Марс, находясь в петле, совершит разворот, поворот точнее, к ретроградному движению. Война перейдет в немного менее активную стадию. Враждующие стороны начнут прежде всего накапливать ресурсы для финальной фазы. И в этом процессе преимущество будет опять-таки на стороне Украины. Этому способствует и начало нового финансового года в Соединенных Штатах Америки, заработает ленд-лиз, и будет более усиленная помощь от союзников, Великобритании прежде всего, стран Балтии, Чехии, Словакии и других союзников. Вы знаете, я могу даже так сказать, что Украина получит свое распоряжение ближе к зиме, то, о чем даже раньше и нельзя было и мечтать. Я имею в виду авиацию, потому что подтверждение моих слов, то, что летчики украинские в данный момент времени обучаются на военных базах в США и Великобритании управлять F-15 и F-16. То есть произойдет очень сильный перелом. Теперь, друзья мои, то, что волнует очень многих, о возможном применении России тактического ядерного оружия. Да, действительно, такая опасность есть. Она, конечно, я вам сразу хочу сказать, успокоить вас, не стопроцентная, но она очень вероятная. Угроза применения тактического ядерного оружия будет сохраняться в течение месяца. А теперь слушайте внимательно. С конца второй декады октября по конец второй декады ноября. Пик произойдет в районе лунного затмения, которое будет 8 ноября. Это самая пиковая ситуация. Предположительно, целью удара станет Киев. Если такое произойдет, то точками запуска могут стать. Это территория Белоруссии и Крым, если Россия будет использовать в качестве носителя Искандеры, и акватория Черного моря, если Россия будет использовать калибры. Еще раз, друзья мои, такая вероятность есть, она большая, но она не критическая. В такой ситуации, конечно, очень трудно что-то советовать, но мой самый главный вам совет – не поддавайтесь панике и не позволяйте эмоциям доминировать над разумом. Друзья мои, в любой ситуации помните, что самый главный враг – это вы сами. Вы, кто порождает эти эмоции. Теперь буквально несколько слов о России. В ноябре этого года в России будет окончательно сформирован Госсовет. Вопрос один. Станет ли это событие достоянием гласности, или они в очередной раз попытаются это скрыть? Вопрос, я вам честно скажу, совершенно открытый. Однако уже сейчас мы видим предпосылки к тому, что власть окажется в любом случае под контролем этой структуры. И этому способствуют следующие факторы. Напряжение и усиливающаяся турбулентность в системе управления. Раз. Роковые ошибки российского суверена и кардинальное несогласие с его методами действий как во внутренней, так и внешней политике его близкого и относительно близкого окружения. Ну и, наконец, третье – это его физическое состояние. Его физическое состояние сейчас нестабильно. И поддерживать его жизненную активность помогают исключительно нейромедиаторы из группы эндорфинов, которые, с одной стороны, утоляют боль, которая создает нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, и помогают ему одновременно находиться в тонусе. То есть та активность, которую мы с вами видим, там, где, конечно, не используются двойники. Коллеги, вам слово.
Спасибо. Я думаю, Вадимич, твой прогноз будет прекрасным дополнением к тому, что сказал Андрей, и будем завершать эфир.
Нет, Марк, мы еще впереди, мы еще не будем завершать, мы еще самое главное не сказали. Так что потерпи нас уже.
Хорошо. Вадимич, тебе слово тогда пока.
Логика моего прогноза, она совпадает с логикой прогноза Андрея. Я не могу, правда, сказать, как... Кстати, да, вот это очень интересно, что мы подходим с различных методологических позиций, но совпадать можем даже там по времени. Да, я знаю, что исходя из довольно рациональных соображений, время с конца октября по середину ноября или по вторую половину ноября рассматривается как очень опасное. Я хочу сказать, что это будет первое опасное время или первое окно уязвимости. Первое окно. Я думаю, что эта опасность резко вырастет в том случае, если российские войска потеряют Херсон. Или окажутся перед потерей, перед угрозой потери так
называемой... Но это уже фатальная история.
Да. Чем быстрее это происходит, тем выше риски использования тактического ядерного оружия. Что касается перспективы глобальной ядерной войны, то здесь вот такая логика работает. Ну, давайте представим себе, что Россия не ограничилась демонстрацией, как сейчас предполагается, там, свои ядерные мощи в Северном Ледовитом океане, в Баренцевом море или даже в Черном море, а исходя из того, что она несет потери, связанные с потерей новыми, собственно, уже новые субъекты Российской Федерации, принимается решение о нанесении удара по военным целям. После этого следует западный ответ. Подчеркну, не украинский, а западный. Да? Этот ответ может быть он будет массированным и сокрушительным. После этого вот вилка. Что делать? Или признавать свое поражение, полностью признавать. И показывать, что ты никакой нереальный пацан, а ты проиграл эту историю, на которую ты сделал большую ставку. Или наоборот продолжать взвинчивать. Я подчеркну, продолжать взвинчивать. А вот дальше, если будет принято решение в пользу эскалации, или если не окажется людей, способных остановить это решение, то мы вступаем в полосу абсолютной непредсказуемости. Что касается того, окажется ли под ударом Киев, ну, я думаю, что это как раз было бы стремление спровоцировать глобальную войну. Если бить по Киеву, это означает провоцировать глобальную войну, потому что ответ тогда будет, скорее всего, может точнее быть, по российским городам. И тогда дальше-то что?
Ну, хорошо.
Вот, Андрей, не хотелось бы проверять, вот честно.
Не будем.
Да, Не дай бог, не дай бог, потому что мы обсуждаем все это спокойно, даже с улыбкой, наверное, потому что уже очень много об этом думали. Думали и обсуждали, и не только публично, но чаще. Приватно мы это обсуждали, но риск колоссален, я сразу подчеркну. И неспроста же американцы вчера или сегодня перешли на уровень DEFCON 2. Этот уровень был у них во время Карибского кризиса. Но ситуация сейчас хуже, чем во время Карибского кризиса.
Да, конечно, потому что он сопровождается войной. Хуже. Настоящей войной.
Да, совершенно верно. Да, она хуже, она значительно опаснее, риски выше. Что касается внутриполитической динамики, да, я знаю, что она движется именно в этом направлении. Она движется именно в этом направлении. Более того, движение это уже стали подталкивать. Потому что, ну, не терпится людям, наконец-то, помнишь, Марк, там, 90-й год, лозунг «Партия, дай порулить».
Дай порулить, вот. Да.
Да. Значит, пришло время менять портреты, считает кто-то и дает это понять. Еще раз подчеркну, если появляются утечки в западных медиа, причем довольно респектабельные, это утечки появляются неспроста, не санкционированы, и понятно, по чьей инициативе. И, кстати, в том числе с ведома, я полагаю, суверена. Они не просто так появились. Так или иначе, мы движемся в сторону ускоряющейся динамики. Вот мы это описываем красиво, академично, динамика, турбулентность. Но вообще-то это будет ужас. Я подчеркну, для нашей обыденной жизни, для тех, кто в России, это будет ужас. Потому что по мере того, как власть будет слабеть, она будет это компенсировать показной жестокостью и новыми репрессиями. И мы это увидим, к сожалению, и нам это придется пережить. Но это я говорю лишь об одной стороне. Я там оставляю, выношу за скобки экономику, социальную сферу, переход, я думаю, к фактически к солдатским бунтам, ждать этого. Судя по тому, тем гуляющим в интернетах роликам, роликом с мобилизованными там сотнями людей, которые получили боевое оружие, патроны и оказались совершенно неприкаянными. Да, похоже, расплюнуть появится скоро, как какой-нибудь атаман и говорит: хлопцы, а что ж мы сделаем?
Да, разворачивайте вагон. Давай, зачем мы едем от Белгорода в Украину? Наверное. Поехали обратно.
Да. Да, и Белгород тоже прекрасный город.
В том числе. Вот.
Чем он хуже Харькова? А главное, он субботник. И Салют. Здесь мы все знаем. Так что мы вот к этому приближаемся сейчас. Какие сроки? Самый такой пессимистичный, для кого-то оптимистичный прогноз – это 3 месяца. Но я считаю, что более реалистичным – это все-таки начиная от 6 месяцев. То есть вот как раз в данном случае солидарен с Андреем Валерьевичем с весны следующего года. Именно с весны следующего года. То есть отсчитываем там от октября полгода, получаем весну следующего года. Но сама логика процесса, его направленность уже читаются совершенно однозначно. Уже совершенно однозначно, потому что очень наглядные исторические параллели. К сожалению, параллели в том числе из нашей истории, и мы видим, как она начинает повторяться. И не в виде фарса. Вот в России повторяется не фарсом, в России повторяется новой трагедией.
Ну да.
Коллеги?
124 тысячи нас смотрят, почти 47 тысяч поставили лайки. Андрей, может, я что обрезал? Давай ты уж скажи все, что считаешь.
Нужно. Продолжаю. Кто вам, кроме Космача, расскажет про хард и хоррор, который нас ожидает? Итак, друзья мои, начало 4-й финальной фазы войны, которая завершится победой Украины, произойдет в январе 23-го года. В январе, феврале и начале марта сама Вселенная будет способствовать тому, чтобы победила Украина. И что и произойдет к моменту выхода Марса из петли 16 марта. Теперь к России матушке. В России матушке, как правильно сказал Валерий Дмитриевич, все интересное только начинается. В марте Россия начнет стремительно приближаться к исходной точке петли времени, которое начало свое формирование в феврале 1917 года или в марте 1917 по новому стилю. А в октябре 1917 или же в ноябре 1917 завершило свое формирование. Соответственно, то, что будет происходить в России, будет иметь очень много схожих черт с событиями столетней давности. Итак, смотрите, март 23 года. Война для России завершилась поражением. Российский суверен поставил на карту все и, как говорится, проиграл. Для окружения своего, близкого и дальнего окружения. Он неудачник, он аутсайдер. Он прежде всего потерял тот источник силы и сакральности. Принцип антиудачи в действии. Это та самая антиудача, о которой я вам рассказывал. Обряд был проведен в декабре 21 года. 23 марта начинается первая ингрессия Плутона в Водолее, которая даст старт фундаментальной трансформации всей мировой системы. Начнет формирование новой модели, нового мирового порядка. Безусловно, в первую очередь эти изменения затронут все архаичные системы. И Россию, конечно, в первую очередь. Но в отличие от цивилизованных систем, где эти изменения, как правило, происходят эволюционным путем, у нас все будет происходить по самому наихудшему сценарию. Ибо русского человека, как мы знаем, история никогда и ничему не учила. Итак, в марте в России начнет разыгрываться сцена под названием «Половецкие танцы с хором». Госсовет к этому времени полностью будет состоять из представителей силового блока и будет контролировать все процессы, происходящие в стране. Роль российского суверена будет сведена к минимуму. К этому времени, к марту, в России будет уже новый премьер-министр, на которого прежде всего поставят, естественно, представители силового крыла, которые с ним связывают надежду на то, что произойдет относительно спокойный процесс перехода власти от одного человека к другому. И в этом силовой блок опирается на статью 92 Конституции Российской Федерации, которая гласит, когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства. Итак, кто же будет этим председателем правительства? Естественно. С точки зрения рационального, только тот человек, за которым стоит силовой блок. Потому что все остальные российские мини-системы построены по принципу бизнес-модели. И особой роли никогда на те процессы, которые происходили в России, не играли. А теперь мое субъективное мнение, что этим человеком будет Патрушев-младший. Почему? Дело в том, что в российском политикуме единственный человек, у которого гороскоп феноменально резонирует с гороскопом Путина, это Патрушев-младший. Также сегодня американская газета Washington Post опубликовала статью, что в России все сделали ставку на Патрушева. Далее, безусловно, пророчески написал Владимир Сорокин в своей антиутопии «День опричника». Отцом государя был Николай Платонович. Я могу предположить, друзья мои, что у всех у вас возникло чувство неприятного смятения. Не стоит.
События только... Младший Басманов, он, кстати, плохо кончил.
Да. События, друзья мои, только начинают разворачиваться. И вот мы подходим к тому периоду времени, о котором Марк Захарович обычно говорит «тепленькая пошла». И вот мы подходим к роковому для российского суверена периоду времени. Весенний коридор затмений 23 года. 20 апреля у нас произойдет гибридное солнечное затмение 129-го Сароса. А 5 мая произойдет полутеневое лунное. Этот период времени означает завершение жизненного цикла российского суверена. Вопрос, который также волнует многих. Как же это произойдет? Итак, фатальная планета для российского суверена – это Нептун. Нептун связан с отравлениями. Это яды. Ну, естественно, человек все проиграл. И все это прекрасно понимает его близкое и дальнее окружение. Естественно, от него нужно как-то будет избавиться. И вот приходит на помощь старый испробованный способ – яд. Конечно, таким ядом станет не банальная цикута и не кантарелла и не вода госпожи Тафаны. Безусловно, нет. Я думаю, что для этого будет использован какой-нибудь шедевр позднего творчества Гриши Майроновского, который до сих пор является непревзойденным кудесником в искусстве приготовления ядов. А Григорий Майроновский, как известно, возглавлял токсикологическую лабораторию НКВД. Так вот, друзья мои, мы отталкиваемся от двух дат его рождения. Неофициальный – это 50-й год, и официальный – 52-й год. И там стоит Нептун. Если брать за основу 50-й год рождения, то Нептун находится на его южном узле. Если мы берем 52-й год рождения, то Нептун находится в квадрате к Марсу. Две даты и один результат. Завершение цикла. Я повторяю, это произойдет либо в самом конце апреля, либо в мае месяце. Что происходит дальше? В стране, естественно, объявляются досрочные президентские выборы, которые, согласно мунданной астрологии, должны будут обязательно состояться осенью 2023 года. Естественно, страной руководит исполняющий обязанности президента. И, естественно, куда ж без этого, Госсовет. И вот теперь мы смотрим середину лета 2023 года. В середине лета происходит знаковое событие. Лунные узлы переходят на новую ось. Сейчас они находятся на оси Телец и Скорпион, и они переходят на новую ось Овен-Весы. При этом Плутон возвращается из Водолея в Козерог. Плутон находится в ретродвижении. И при этом Плутон образует квадрат по отношению к узлам. Это крайне напряженный период времени. Вполне очень большая вероятность, что в России летом 2023 года произойдет какая-то техногенная катастрофа, связанная с ядерным. Ну, например, это атомная электростанция. Самый важный период времени – это середина лета. Середина лета Украина возвратит Крым себе. Середина лета 2023 года, июль-август, Крым станет украинским. И теперь смотрите, друзья мои, последняя скрепа рухнула. Сакральность Крыма больше не существует. Крым вернулся в родную гавань. Крым стал украинским. Что же происходит дальше в России? Выборы, президентские выборы осенью. Дальше, автоматически, сразу, параллельно с этим, происходит революция. Затем начинается распад страны, хаос и гражданская война. И такой период времени продлится как минимум полтора года. История повторяется.
Ну что ж, я благодарю всех зрителей. Мы просто 1:30 находились в эфире. У нас еще следующий эфир через 30 минут. Я напоминаю, у нас будет выступать, у нас придет на эфир Алексей Арестович. Мы там отчасти, так сказать, перекликаясь с эфиром, который только что завершился, поговорим и о юбилее, и о новостях с фронта, и, возможно, наши соображения, изложенные здесь, найдут и практическое подтверждение. Я благодарю Андрея Космовича. Спасибо тебе, Андрей. Я надеюсь, что это все не последний эфир. Мы стараемся все-таки сжимать до часа, но все-таки сегодня особый день, так что добавили 30 минут. И благодарю Валерий Дмитриевич, всегда ждем. Приходи и продолжим этот искрометный диалог и дальше. Спасибо всем огромное, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Почти 128 тысяч нас смотрит. 51 тысяча поставили лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. И обязательно на канал Валерия Дмитриевича Соловья. Мы поставим в описании ссылку на него тоже. Всем пока и увидимся через 30 минут.
До свидания. Спасибо, до свидания.